Слава Господу за этот дом, и за этот дом, и за всякий дом, который Бог воздвиг на этой земле. И Бог, Он даже начал уже свое служение на Луне. Знаете, да? Я вспомнил сейчас, как один американский космонавт, по-моему, Армстронг, я не помню, свидетельствовал о том, что когда они запускали луноход и полетели на Луну, он тайком пронес с собой на борт корабля Библию, и когда он вышел в открытое пространство на Луну, с лунохода, он закопал ее на Луне. Так что на Луне есть Библия. Бог начал свое служение даже на Луне. Я уверен, что и с Марсом будет то же самое. И во всей Вселенной будет его слава. И слово его будет проповедано. И спасение его будет для всех. Ну, и для марсиан, если они есть, и для лунатиков, если они есть. Слава Богу, что Бог делает. И Он, когда делает свою работу, Ему нужно это делать через кого-то. И сегодня ты и я – это тот кто-то, через кого Бог хочет делать свою работу. Аминь. Посмотри на своего ближнего и скажи ему: через тебя Бог хочет делать свою работу. Слава Ему! Аллилуйя! И Бог избирает себе, Он избирает себе. Как избрал апостол, мы будем об этом сегодня говорить. Он избирает себе людей, которые будут служить Ему. Эти люди, они действительно служат Богу. Сегодня мы видим это, начиная от бытия, как Бог всегда призывал кого-то, через кого-то Он являл свою славу, являл свою силу. По сегодняшний день Бог делает точно так. Просто этих людей сегодня нет в Библии, но мы их знаем. Это великие мужи веры, современники. И мы с вами должны стремиться так же, чтобы открыть свое сердце для Бога, чтобы Бог взял тебя, как Исаия сказал. Когда Бог сказал, кого нам послать, Исаия не спрашивал, зачем, почему. Он говорит, вот я, пошли меня. И какой был Исаия? Перед этим он говорил, я человек с нечистыми устами. И Бог взял его и поставил пророком для народа. Взял уголь с жертвенника, приложил к его кустам, очистил, выжег все, что не нужно. Сегодня это надо делать нам. Выжечь, просто выжечь все, что не нужно, и сказать Богу, вот я, Господь, избери меня, пошли меня, используй меня, я хочу служить тебе. И мы должны быть готовы к этому. Проповедь моя сегодня называется «Избранные Богом». Избранные Богом. Давайте мы встанем и засвидетельствуем авторитет Слова Божьего и прочитаем Писание Евангелия от Луки, 6 глава, с 12 по 19 стих. Скажи своему ближнему еще, ты избран Богом. И мы должны сегодня это не забывать. Как Бог избирал своих учеников, а мы Его последователи. Неправильно думать, что ученики Христа это были только лишь 12 апостолов. Да, они были Его первые ученики, но мы сегодня узнаем, и сегодня, и в следующий раз, я думаю, мы продолжим эту тему. Мы посмотрим, как Бог распространил Царство Свое. Итак, Евангелие от Луки, 6 глава, с 12 по 19 стих. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Неплохая молитва, да? Сразу замечайте. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, Иуду Искариот, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем, и, сойдя с ними, стал он на ровном месте. И множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, к Иисусу Христу, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. Отец наш Небесный, мы молим Тебя, чтобы через это слово, которое Ты сегодня дал нам, чтобы через это слово пришло Твое понимание, Господь, в наши сердца, в наши жизни, чтобы Евангелие, которое Ты принес в этот мир, оно изменяло наши сердца, изменяло наши сердца. И мы молим Тебя, дорогой Дух Святой, приготовь наши сердца как добрую почву, чтобы семя, которое есть Слово Божье, оно принято было нашими сердцами и принесло прекрасные плоды для нашей жизни и в первую очередь для Твоего Царства, Господь. Спасибо Тебе за это. И мы также молим Тебя, Отец Небесный, чтобы Ты благословил нас сейчас, в этом собрании, благословил нас этим словом, благословил нас помазанием Твоим, Духом Святым наполнил, чтобы Твоя любовь всегда была в этом служении, в этой церкви, Господь. Благодарим Тебя и благословляем Твое святое имя, наш Бог. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь. Благослови, Господь, мои уста как проповедующего, благослови уши слушающих, и чтобы сегодняшнее слово, оно было принято, Господь, и исполнялось, Господь, в наших жизнях, и чтобы мы сегодня вышли из этой церкви не такими, как пришли, но вышли исполненными Твоей благодати, любви Твоей, словом Твоим наполненный, Господь. Изменяй нас, преображай нас в свой образ, и переводи нас, Господь, из веры в веру, из славы в славу, из силы в силу, чтобы Евангелие, которое Ты принес в этот мир, чтобы и через нас было проповедано всем людям, с кем бы мы ни встречались, Господь. Благодарим Тебя за это, за Твою любовь и милость. И во имя Отца и Сына, и Святого Духа, весь Божий народ, славе Божией, да скажет Аминь. Присаживайтесь. Итак, мы прочитали это Евангелие. Мы увидели, как Иисус зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве. Когда настал день, Он призвал своих учеников и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Это был 13 стих. То есть, когда настал день, Он призывает своих учеников и из них избирает 12. Ну, примерно так по записям, по теологическим таким исследованиям, если можно так сказать, примерно у Иисуса было на тот момент, у Иисуса было примерно от 50 до 100 учеников. Иисус призывает всех, всех своих учеников. Но из них Он избирает 12. И существует такое мнение, что Иисус пребывал всю ночь для того, чтобы избрать себе вот этих апостолов, как написано в слове. Но считается мнение такое, что в продолжении всей ночи Бог вкладывал в разуме Иисуса имена каждого апостола. То есть и он молился, и Бог ему как бы говорил, кого избирать. Ну так некоторые рассуждают, некоторые так говорят. Я не скажу, что это ошибка. Ну так считается, что так был одобрен вот этот список Божьих ставленников, которые были избраны. И, возможно, на каждого из них, я так думаю, ушло по часу, потому что написано, что он всю ночь, ну, сутки, да, полсуток, это ночь, день, ночь 12 часов, и тут он избирает 12 апостолов. Значит, по математическим подсчетам, на каждого ученика, чтобы избрать ученика, ему пришлось потратить час молитвы, да, чтобы проанализировать, так сказать, чтобы, да, вот, если уже так вот этого придерживаться, то когда нас просят помолись за меня, у меня в жизни там проблемы, у меня там это, у меня это. Вот сколько мы молимся за наших ближних, даже если не брать своих ближних, то наших детей. Когда детям плохо или какие-то проблемы, может, маленьким детям, взрослым детям. Вот сколько мы тратим молитву за наших детей. Господи, моему ребенку плохо, благослови его, освободи его, дай ему, очисти его, там, исцели его. Все. Вы понимаете, Иисус вел молитвенный образ жизни. С этим соглашаются все. Все теологи, об этом говорит Библия. И он, когда молился о ком-то или о чем-то, он просто стоял за это. Он стоял за это, как написано, в проломе. Когда надо было кого-то исцелить, он исцелял, бывало, быстро, воскрешал быстро. Но на то ли была воля Отца, на то ли был послан Иисус в этот мир. Он пришел, он исцелял, он воскрешал. Но смысл всех этих действий был в том, чтобы прославить Отца. А смысл прихода Христа был в том, чтобы проповедовать Евангелие, которое в итоге спасет весь мир. Ну, не спасет, но должно спасти весь мир. И смысл его был, он на это тратил много времени. Исцеление, явить чудо, знамение показать, на это много времени не уходило. Он просто проявлял Отца, силу его. Но его жизнь, его посвящение было тому, чтобы привести к Богу, к Отцу человечество, людей, всей земли, всех жителей планеты. И он старался над этим и работал. И вот начало вот этого спасения, начало привода людей к Отцу началось именно вот с этой молитвы за своих учеников. На каждого, ну я еще раз говорю, это существует такое мнение, но так ли оно было на самом деле, что на каждого ушло по часу? Поэтому становится вопрос, так ли на самом деле все это происходило? Может быть и так. Я не буду спорить, не буду говорить, что это не так, не знаю. Но я думаю, и не только я так думают многие, что не только это была причина 12 часов, чтобы молиться за 12 апостолов, но я думаю, что не необходимо было обращаться Иисусу за советом к Богу, потому что Он сам был Бог. И я думаю, Он сам знал, кого Ему призвать, и когда за Ним пошли эти ученики, Он их уже знал их. И нужно ли было Ему молить Отца за каждого ученика в течение часа? Я думаю, что не нужно было ему обращаться к этому. То есть не в том был смысл. Но, скорее всего, это было те 12 часов, которые были 12 часов тяжелой борьбы за этих людей. Потому что Иисус, как человек, Он понимал, что нужно избрать кого-то, чтобы оставить, чтобы укрепить, утвердить Церковь Божью, утвердить Царство Божье на земле. И Он... Как человек он понимал, что мне же надо избрать людей, которые будут влиятельны, которые будут авторитетны, которые будут власть имеющие, которые будут, может быть, одаренные чем-то. Ему нужны были такие люди, которые будут всем своим умением, образованием говорить правильные вещи. И делать правильные, логические, там, может быть, дела. То есть это его человеческая сущность взывала. Но Иисус понимал, как Бог, потому что Он был и человек, Он был и Бог. И Он понимал, что, наверное, это не то. И вот эта вот борьба между у Него внутри, между человеческой сущностью и Божьей сущностью, она продолжалась. Потому что человеческая сущность говорит, это невозможно. Человеческая сущность говорит, это нелогично. Это непоследовательно. Это неправильно. И вот эта вот человеческая сущность, она пребывала в борьбе внутри Христа ту ночь. Потому что она на кону стояла вот эта вот человеческая сущность и воля Божья. И вот шла вот эта борьба. И Бог, скорее всего, не вкладывал ему, что нужно тебе призвать Петра. Потому что. Вы понимаете молитву Христа? Что он понимал, что он уже видел, как человек, он понимал, что должно что-то быть, но как Бог, он видел будущее, он видел свою церковь. И он видел и знал, что если во главе будет стоять кто-то знающий, власть имеющий, начальник, может быть, или богатый, или образованный, то что может произойти? И он принимает такое решение исполнять волю Божью, потому что воля Божья благая и совершенная. Но она благая и совершенная для Бога, но для человека, я еще раз повторяю, человечество сегодня не понимает благость и совершенность воли Божьей. Для них благость – это набить свой желудок, хорошо поспать и красиво одеться. И, может быть, иметь власть, может быть, иметь работу. Понимаете, вот человеческая вот и Божья природа, она совсем по-другому мыслит, она совсем по-другому, она имеет другое сердце. Поэтому Иисус со своей вот человеческой природы и со своим вот этим вот желанием увидеть успех как человек, он становится вот в эту борьбу с волей Божьей. Потому что божественный способ избрания людей для служения, он прекрасно виден в Старом Завете. И Иисус, как Бог, он знал, кого избирал всегда Бог на все свои служения. Он знал, насколько были образованы пророки, он знал, насколько были образованы те люди, другие люди. Кого он призывал? Если мы посмотрим на Писание, ну, Моисей имел образование, но он заикался, но он был какой-то, может быть, не такой, он согрешил, он убил, он подлежал смертной казни по законам той страны, где он жил. То есть он, все были, Давид грешил, все пророки, они были практически бедные, простолюдины. И Бог их избирает. И в первом послании к Коринфянам апостол Павел, говоря своей церкви, Духом Святым, он говорит эту фразу. Первое послание к Коринфянам 1:28, он говорит: «И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Понимаете, как Бог избирает? Иисус спускается с горы, подходит к этим молодым людям, которые не обладали никакими необходимыми, у них не было никаких необходимых качеств для служения Богу. У них ничего для этого не было, по сути, в их характерах. Импульсивный Петр, брат Андрей, чересчур спокойный, две противоположности, вспыльчивые сыновья Завидеевы, Фома рационалист, то есть человек, абсолютно не имеющий ничего того, что могло бы послужить Богу. Филипп, который любил много говорить, который классно евангелизировал, но он еще не знал, что он евангелист. Но он просто умел говорить, болтун. Иуда, жулик в крови. И он избирает. Кого он избирает? Кого он избирает? Я вам скажу, когда избирает Бог, не имеет значения, кем мы являемся. Не имеет значения, кем являешься ты, кем являюсь я. Когда избирает Бог, имеет значение то, кем Он нас сделает. Вот что для Бога важно и какая основа Божьего мышления для избрания своих учеников. Понимаете? Очень важно для Бога то, кем Он нас сделает впоследствии. Поэтому Бог сделал свой выбор именно на таких 12 учениках, ничего не стоящих. И мы с вами, ну, может быть, уже наше поколение, может быть, кто-то и есть, кто родился в верующей семье, но если ты родился верующий, слава Богу, но твои родители или прародители, которые однажды пришли к Богу, откуда Бог начал свою работу в твоем роде, в твоей семье, мы также были все незначащие. Мы были незначащие, как написано, незнатное и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог. И все мы были такими незначащими, уничиженными. Кто-то был грешник, кто-то любил деньги, кто-то был вор, Кто-то был вспыльчивый, кто-то был болтун, кто-то слишком был молчал. И сегодня ты и я, почему-то мы находимся в числе избранных. Мы находимся в Доме Божьем, в присутствии Бога. Иисус стоит в центре, и мы Его окружаем. Точно та же картина, как Иисус стоял в центре, Его окружали Его 12 учеников. Сегодня точно такая картина в церкви, в нашей и в других церквях. Вы понимаете, что ты сегодня избран, и я сегодня избран. И мы стоим вот в этом избрании Божьем, избраны и поставлены здесь. Все были когда-то не такими, какими сегодня. Кто-то был горд, понимаете? Но каждый сегодня, он должен знать, что на тебе есть Божье помазание, Божья рука, и ты уже не часть этого мира, грешного мира, а ты уже часть Царствия Божия. И мы с вами уже превознесены Богом выше этого мира. Но это не значит, что мы должны этот мир презирать. Ну, я имею в виду не мир, а мы презираем грех. Я имею в виду мир как людей, как те, кто еще там, пока еще там. Это те же наши родственники, те же друзья, знакомые, соседи и люди, жители этих городов, где мы живем. Вы понимаете меня? Поэтому ты должен знать себе цену. Не ту цену, где ты можешь гордиться и, как говорится, плевать на них. Главное, что я спасен, моя семья спасенная, больше меня никто не интересует. Нет, мы должны знать себе цену. И цена за нас заплачена. И цену ты должен знать себе не ту цену, какую ты себе определил, а цена, которая заплачена за тебя и за меня, это святая кровь Христа, Его тело, Его жизнь. Это великая цена. И когда ты знаешь себе эту цену, ты не будешь гордиться над ними, потому что кровь Христа, как была пролита за искупление тебя, так же она и пролита за искупление тех, которые пока еще там. И презирать этот мир Иисус никого не учил. Он учил презирать зло этого мира. Он учил презирать грех. И мы сегодня должны быть теми же учениками, потому что принцип Божий, он остался тем же. Принцип Божий остался тем же. И когда ты знаешь себе цену, то не преувеличивай ее в своих глазах. Потому что твоя цена, которая была до того, что ты был искуплен кровью Христа, может быть, ты думал, что ты стоишь высоко. Может, кто-то миллионер, кто-то президент. Может, кто-то еще имеет 5 образований и профессор, или еще какие бы там ни были звания, но цена была ноль. Каждого человека цена была ноль. Понимаешь меня? И мы часто людей, которые, и люди в мире, и мы иногда называем людей, мы говорим, что ты ничего не значишь, ты ничего не знаешь, ты ноль. Ты вообще для меня пустое место. То есть мы ставим людей на цифру ноль, определяем. Но Бог, Он интересуется именно теми людьми, на которых стоит клеймо ноль. Понимаете? Кто-то себе поставил клеймо там 10, миллионер, шеф, там профессор. Там кто-то еще ставит на себя какие клейма. Но все это ноль. И Бог интересуется именно всеми вот этими нулями. Бог интересуется именно теми, кто считает себя кем-то, кто считает кого-то нулем, потому что он тоже ноль. Все нули. Но когда Иисус призывает вот такой вот ноль, которым ты был и я был, и который сегодня еще много этих нулей, когда Бог призывает этим людям, и он отвечает, человек отвечает на этот призыв, то этот и человек понимает, что Господь есть Бог, что Он вообще есть номер один. И тогда, когда человек представляет к себе номер один, он уже не ноль. Есть люди, которые ставят один за спиной. Получается 0-1. Ну, как таковой цифры вообще, наверное, не существует 0-1. Или минус получается, когда. Но если ты правильно отнесся к призыву Божьему и поставил Иисуса впереди себя, то ты уже не ноль, ты уже 10. Поэтому всегда, когда к единице добавляешь 0, получается 10. Другими словами, Господь дарует цену каждому нулю. Если мы были ничего не значащие, то призвав нас, Господь сделал нас значащими, стоящими. И это Его избрание. Это Его избрание. Если ты позволил Богу избрать себя, если ты позволил Богу идти впереди себя, если ты позволил и сказал себе, дал себе вот такое слово, что я иду за Христом, я иду за Иисусом, я живу по слову, я веду молитвенный образ жизни, надо за кого-то молиться, молюсь, поститься, пощусь, надо приходить в служение, прихожу, я посвящен Богу. Тогда твоя цена совсем другая. И как Бог поступил с апостолами, избирая их, точно так Он поступает и сегодня. Апостол имеет значение не только тот, кто видел Иисуса, а апостол также обозначает тот, кто несет Слово. Слово, исходящее от начала, от самого корня истины. Это есть апостол. И он призывает учеников своих не только потому, чтобы они видели его и стали апостолами, а для того, чтобы они несли благую весть. Чтобы они проповедовали Евангелие. 2000 лет назад мир, он был диким, необузданным. Проливалась кровь. Мир был тогда облечен этой фантастической ненавистью. Удовольствие того времени не составляли безнравственность, идолопоклонство. Они угождали своим похотям, своим желаниям. Жестокость в этом мире была. Люди с нетерпением в те времена, во времена Иисуса. Я говорю, когда было время Иисуса и время учеников. Мы говорим о том времени. И в то время люди с нетерпением ожидали дней, когда можно было услышать крики тех, кого казнят, умирающих людей от пыток. Да, мы знаем это время. Время Иисуса, время апостола и после Иисуса первых апостолов время. Когда людей бросали на стадионах, в этих колизеях, бросали на стадионах на сиденье диким зверям, когда казнили, когда распинали на крестах. И люди жаждали этого. Я не говорю все, конечно, были, которые сострадали. Но дух вот этой ненависти, дух жажды крови, вот это когда кому-то плохо, мне хорошо, я радуюсь его смерти, я радуюсь его пыткам, как его пытают. Вау, как классно, как его терзают, как его разрезают, как его кусают, как его... Это такая жестокость. Это то, что было в то время. Сегодня немножко меньше, может быть, но сегодняшний мир не менее жестокий. Но мы говорим о том времени. И вот этим апостолам, этим людям, этой горстке людей молодым нужно было нести Евангелие. Нужно было нести Евангелие именно в этот мир, именно туда, где были вот эта жестокость, именно там надо было проповедовать. Мир, который был сосредоточен на жестокости. И эта же самая жестокость, мы видели, как она была проявлена к самому Иисусу Христу, как Его пытались всегда убить, как всегда пытались Его уничтожить, оболгать. И в конце концов, как его и оболгали, и как его издевались, и как его распинали, мы видим к самому Господу, человеку, который ни в чем не согрешил. Человек, который проявлял чудеса, который исцелял, любил. И сколько еще знамений он сделал, мы не знаем. Люди воскрешали, за ним толпы ходили. Он воскрешал, когда к нему только прикасались. Он воскрешал, когда по слову только говорил. Он воскрешал и исцелял на расстоянии. Пока ты его тут просишь за своего ребенка, он уже сказал, твой ребенок уже исцелен. Сколько он делал добра людям? И что в итоге? И когда мы сегодня евангелизируем, когда мы сегодня что-то говорим людям, нас не понимают, и мы уже имеем какую-то злость на этих людей. Прошел ли ты хоть один шаг тот, который прошел Иисус? Тогда этот мир, уже тогда наполняли различные учения этот мир. Сильное влияние имели греческие мыслители, философы тогда на этот мир. А что надо было преподавать ученикам Иисуса Христа? Что? То, что говорили они, это не было учением. Хотя Иисуса и учеников его обвиняли в том, что они несли учение, но на самом деле это не было учением. Они имели в своем распоряжении только одну историю о распятом Мессии. Никакого учения, одна история, один факт, который произошел. И вот эти необученные люди, Петр, Иаков, Иоанн, Симон, Фома, со всеми своими простодушием и со своим галилейским акцентом, который очень был слышен среди Израиля, среди всего народа. Они отличались от этой городской утонченности, от городского вот этого образованности. И вот судьба христианства, судьба всех сегодняшних церквей, она тогда была в их руках, в этой горстке вот этих вот простолюдинов, рыбаков, которые вообще не имели никакого ни вида, ни образования. Мы смотрим иногда фильмы про Христа, про те времена, которые были, про апостолов, и как одевались люди, как выглядели, какая была система, как одевались римляне, как одевались иудеи, как одевались знать римская или другая знать одевая. Мы смотрим это все, и это все, ну 90, наверное, может быть, даже больше процентов правды, как это все выглядело и какая была система. Может быть, какие-то нюансы там были, где-то кто-то что-то как-то, но сама система и сам образ того времени, который мы смотрим сегодня в фильмах, это правда. Это было восстановлено, это было сохранено в каких-то рисунках, картинах. Ученые это все воссоздавали, восстанавливали. Какая была одежда, какая была система, какая была местность. Была бедность. В дворцах был достаток, но это, где был достаток в дворцах, там же и был и разврат, и все это было. Оргии производили, все это было. А за воротами врат была бедность. И люди жили в грехах, не понимая ничего. Грех был как в бедности, и грех был в богатстве. Так выглядело все это. И если посмотреть на этих учеников, как они выглядели, и какими они были, они шли в этих оборванных, ну не совсем оборванных, может быть, но не в богатых и не в красочных этих одеждах. Обычное сукно, где порвано, где не успел постирать, где простые люди. И вот, глядя на этих учеников, ты бы посмотрел на них, и ты бы сказал, о каком Евангелии, о каком новом движении христианстве может идти речь? Это вот это они? Они восстановят христианство? Евангелие практически было обречено на забвение. Все дела Иисуса Христа, все Его проповеди, Его казнь, Его смерть, Его жизнь, воскресение, это все было обречено практически, глядя на учеников. Иисус воскрешает, является ученикам в Евангелии от Иоанна, 20 глава, 21 стих, является среди них и говорит, Иисус же сказал им вторично, «Мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И вот те незначащие, простолюдины, рыбаки, Иисус им говорит, как Бог Меня послал, так Я посылаю вас. Стоит задуматься, как Бог послал Иисуса. Если Иисус говорит, как Бог Меня послал, так и Я посылаю, то есть одинаково. Как Бог послал Иисуса? Куда? В хлеву родился. В гостинице места не нашлось. Там был гоним, там искали убить. Он был послан в этот мир. И он говорит, вот как меня Отец послал, вот этот греховный мир, так и я посылаю вас. Куда? В этот же греховный мир. И сегодня христиане, верующие люди, они, выходя из церкви, они пытаются не показать, что они христиане, что они верующие. Они пытаются скрыть свою сущность спасения, свое благословение, которое дано Богом, Христом на кресте. Понимаете? Иногда мы боимся говорить Евангелие. Ой, тут уже сейчас, вот у нас в Германии сейчас ислам процветает, надо молчать. Так он и будет процветать, если христиане молчат. Начало противостояния злу – это твоя молитва. Молитва, выводящая тебя. Я уверен, что если ты будешь молиться, то рано или поздно Иисус тебя выведет из твоей молитвы делать то, о чем ты просишь. Или мы в воскресенье только помолились тут и все, и на этом забыли про наших родных, близких. То есть, ну, отбыли свою молитву, да, вот отстояли молитву. Сколько молится там сестра Катя там или Леора? Ну, 5 минут максимум. Иисус за каждого по часу молился, всю ночь молился. Он был послан Отцом, и тебя посылает также. Постой за них в молитве. Я не говорю здесь. Потому что мы, когда хотим за кого-то, мы приносим в церковь, приносим желания свои. Мы принесли и отдали это, вот они теперь пусть молятся. Послушайте, дорогие мои, мы будем молиться, да, и за это, и за желание, за нужды будем молиться, за все будем молиться. Но это не совсем правильно. Это правильно, но это не полнота. Это не та полнота, которую мы должны иметь. Идите в мир. Как меня Отец послал, так и я посылаю вас. И в Евангелии от Луки, и в Евангелии Матфея, и в Матфея 10, 16 10 глава, 16 стих, Иисус говорит, вот я посылаю вас, как? Как овец среди волков. И точно так был послан Иисус. Кем был Иисус? Он был волком или овечкой? Агнец. Непорочный агнец. И волки только облизывались, глядя на него, чтобы съесть, укусить, чтобы разодрать его, этого агнца. Если ты собираешься сегодня чувствовать себя волком, то тебе не место в Царстве Божьем. Но Иисус говорит сегодня церкви, я посылаю вас, как овец среди волков. Я посылаю вас, Марка 16, 15, и говорит Иисус, и идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Смотрите, как Иисус посылает нас. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И 12 человек, которые практически не бывали за пределами своих селений, должны были отправиться по всему миру в мир. Сегодня Бог тебе говорит, я тебя отправляю и иди по всему миру. Твое мышление сегодня. Ага, Бог посылает меня так. Когда есть самолет в Америку, там, Нью-Йорк, ты сразу расписание, у тебя компьютер. Бог посылает тебя в Китай, так, на чем я еду, самолетом, так. Бог посылает тебя в Австрию, так, туда, автобусом. Ты сразу уже начинаешь себе планировать путь. А как Бог посылал учеников? Да? Как Бог посылает учеников? Говорит, я вам дам билет на самолеты, и вы летите по всему миру. Он говорит, идите по всему миру, идите. И они пошли. Но знаете, в чем особенность этого? Что тогда мир, он не был мир Америка, Китай. Мир – это была Римская империя. Вот это был мир. Это считался мир. И к этому миру еще прилагались где-то отдельные в лесах, в горах, в пустынях какие-то эти печенеги, ковчеги, эти, как их, в пустынях эти, туареги. Вот племена, дикие племена. Это были дикие племена и мир, который был Римская империя. И Бог им говорит, Иисус говорит им, идите по всему миру, это не в Америку летите. Это сейчас мы понимаем, что расширилось пределы. А когда он их посылал, он говорит, идите по всему миру, то есть идите по этой Римской империи. Кому проповедовать в Римской империи? Солдаты, палачи, убийцы. Надо было проповедовать так, чтобы императорский трон пошатнулся. Чтобы обратились в веру те племена, дикие племена, которые поклонялись только лишь идолам, вообще не слышали о Боге Израиля. Хотя тогда все слышали. И он говорит, идите по всему миру и проповедуйте благую весть. Вот это апостолы. И эти простые труженики, которых он посылал. И он посылает их и не имеет никаких сомнений. Вот понимаете, Иисус, вот сердце Иисуса, он победил в своей борьбе, в своей молитве. Победила воля Божья. И когда воля Божья исполняется, и он в этой победе, он не имеет никаких сомнений, что он избрал вот этих простых людей, рыбаков. Он избирает их и говорит им, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. И не имея никаких сомнений, что так, ну этого я не пошлю, он не дойдет. Этот невыносливый, а этот не сможет говорить, он вспыльчивый. А тот, как начнет болтать, начнет свои там рецепты, истории свои, как будет болтать. А тот вообще молчаливый, я его посылаю проповедовать Евангелие, он будет молчать. Так ли Иисус говорил о них? Он не имел ни одного, никаких сомнений о всех своих учениках, что это те, которые перевернут мир, которые станут силой всего мира. Не величием Римской империи, а величием Царствия Божия и победят все это Словом Божьим. Вот как Иисус думал. У него был секрет свой, у него была своя тайна, у него был, можно сказать, сюрприз для этих учеников, которых он посылал. И вот эти были простые труженики, они должны были стать первой вот этой связующей ниточкой между Богом и началом зарождающейся церковью. И секретом Христа, для сюрпризом, который Иисус приготовил для них, был что? Кто? Не что, а кто? Был Дух Святой. Конечно же, они думали, ну сейчас пойдем, ну будем, нас начнут бить, начнут побивать. Ну я, может быть, где-то сомневались, кто-то устрашился, кто-то убоялся, кто-то думал о финансах, кто-то думал об обуви, а хватит ли меня? Вы знаете, насколько они пошли? Без всяких самолетов. Филипп до Индии дошел. Я не знаю, с какое расстояние, ну примерно по карте, ну, примерно от Израиля до Индии, ну, примерно, как минимум, наверное, 5000 километров. Пешком. По пустыням, по жаре. Без комфортов, без люксов, без этих, как этот, эконом-класс или бизнес-классов. Вот представь себе, 5000 километров, и не просто у него была цель дойти до Индии, и поставить флажок. Тут был Фома. По дороге этих тысячи километров, не знаю сколько, я могу ошибиться, это не та цифра. Каждому, кто встречался, он проповедовал Евангелие. Если сегодня посмотреть эти исторические пути апостолов, куда они шли, докуда они доходили, то на всем пути стоят их, ну, может, православие поставило, может, католики поставили, неважно, кто поставил, но это память, что здесь шел апостол Иоанн, здесь шел апостол Фома, здесь шел апостол Филипп, сюда шли апостолы Петр и Павел, сюда были, они доходили до этих мест, достигали не на самолетах, не на машинах, не на поездах. Потому что в то время все было в ремонтах. Бензин кончился. Пешком шли. Пешком шли, чтобы сегодня ты и я могли быть в Его Царстве. В Царстве Христа, в Доме Божьем. И стать такими же, как были ученики. Потому что то Евангелие, которое Иисус говорил, то Евангелие, которое несли ученики, оно сегодня то же самое Евангелие. Оно есть у тебя и у меня. Вы понимаете это? Поэтому вот этим секретом Христа стала сила Святого Духа, которая сошла в день Пятидесятницы. Вы все знаете историю, Деяния, 1 глава, 8 стих, где Иисус говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый». Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Чего нам стоит сегодня бояться? Что убоимся мы сегодня? Практически мы не проповедуем Евангелие. Все наши заботы и мысли о том, как бы устроить себя, себя в этой жизни, даже как устроить себя в церкви, но все направлено на себя, на свои личные отношения с Христом. Разве это плохо? Да нет, неплохо, это отлично, дорогие мои, это отлично. Но к этому еще должно быть нечто другое. Оно должно быть. Проповедь Евангелия за пределами церкви, она должна быть сегодня. Мы должны говорить людям. Об этом пророчествовали пророки. Об этом пророчествовали многие люди, которые говорили еще тогда, когда не знали Иисуса Христа. Исаия говорит в своем послании, Бог говорит через него: «И Слово Господне из Иерусалима. От Сиона выйдет закон, и Слово Господне из Иерусалима выйдет». Это тот момент, когда ученики пошли из Иерусалима. Слово Божье пошло из Иерусалима. Иаиль пророчествует: «И возгремит Господь Сиона и даст глас свой из Иерусалима». Амос пророк пророчествует те же самые слова: «И даст голос свой из Иерусалима». «И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила», говорит пророк Амос. А что такое за вершина Кармила? Вы помните, когда Иисус пришел, и самарянка спрашивает его: «Где нужно поклоняться? Вы поклоняетесь у себя в Иерусалиме, а мы поклоняемся на горе Кармил». Там, где были при ней, там, где Илия извел огонь с неба. Святое вроде бы место. Слава Божия была явлена. А Иисус говорит: не там и не там. Бог ищет себе тех, кто будет поклоняться в духе и в истине. Он ищет себе таких поклонников. И это слово, которое изошло из Иерусалима в тот момент, оно изошло не для того, чтобы поклонялись на Кармиле или в Нюрнберге, или в Вюрцбурге, или в Кемптоне, или еще где-то, а чтобы поклонялись в духе и в истине и в Нюрнберге, и в Вюрцбурге, и в Кемптоне, и в Москве, и в Китае, и в Америке. То же самое говорит пророк Михей: «От Сиона выйдет закон и Слово Господне из Иерусалима». Захария тоже говорит: «И будет тот день, живые воды потекут из Иерусалима». Какие живые воды? Какие живые воды потекут из Иерусалима? Никакая вода, которая вытекает из Иерусалима, не оживит ни одного человека. Одна только живая вода – Дух Святой, Слово Божье, в которой есть живая вода. Я не знаю, понимал ли этот пророк, что он говорит, но он говорил Слово Божье, которое сегодня мы начинаем понимать, которое открывается нам, что должно течь что-то из Иерусалима. И ты, попадая в это течение, ты обязан плыть по этому течению. Но мы предпочитаем очень часто почему-то плыть по течению мира, уподобляться миру, боимся противостоять течению. То течение, которое сегодня пытается унести христианские страны, я не говорю там какого-то человека, а страны, которые были, имели статус христианской страны, это течение сегодня просто уносит, смывает эти страны. Уже плотины, вот эти дьявольские плотины, они прорваны. Просто сметаются, я не знаю. Даже по статистике сегодня в Германии немцы, они принимают ислам. Так модно это стало, популярно стало принимать ислам. И только церковь, только Божья церковь может идти против течения. Идти против чем? Потому что Бог стоит за этим. Бог стоит за этим. Стоит ли чего бояться сегодня, еще раз спрашиваю. Ничего не надо бояться, дорогие мои. Ничего не надо бояться. Если ты сегодня считаешь себя действительно избранным Богом, тебе не стоит ничего бояться. Но если у тебя еще есть какое-то давление от этих страхов, то тебе надо принимать решение, тебе надо делать выбор. Так не может продолжаться. Так не может продолжаться. Ни как в церкви, ни так в личной жизни каждого из нас. Давайте мы задумаемся над этим. Давайте мы начнем как-то говорить, как-то что-то делать, искать истину. И не просто искать ее для себя, а искать ее для себя для, не для того, чтобы ее похоронить в себе и запереть в бутылку, а для того, чтобы ей дать свободу. Чтобы эта истина, она могла касаться сердец людей, касаться наших родных, близких, через исполнение наших нужд, чтобы мы свидетельствовали, слава Богу, потому что наши нужды, наши желания, когда мы просим Бога, они больше направлены для себя. Дай мне, хочу я, исцели меня, мне надо, я хочу, дай мне, дай мне, дай мне. Ну, иногда дай ему. Или дай моим детям. Это неплохо, это нормальные желания наши, нормальные нужды, мы обращаемся с ними. Это неплохо, это нормально. Но к этому должно быть нечто другое. В этом мы должны проявить не для себя, а для окружающего мира славу Божью. Славу Божью. Неважно, дал ли мне Господь исцеление или не дал мне Господь исцеление. Я иду и говорю, что я ранами Христа исцелен. И моя болезнь – это не то, что будет препятствовать получить жизнь вечную. Есть другие болезни, которые надо бояться этому миру. Злость, ненависть, злоречивость, богохульство и прочее, прочее, прочее. Вот тех болезней надо бояться. Вы со мной? Поэтому давайте ничего не будем бояться. Если Бог с нами, то кто против? Так говорит Писание. Если Бог с нами, то кто против? Аминь. Давайте мы склоним наши головы и перейдем к Богу в молитве.